Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодняшняя встреча, ее можно называть традиционной. Каждый год мы собираемся здесь, в Кремле, по поводу подведения итогов. Правда, мы решили в этом году в таком составе, в конце года, собраться именно в кремлевских стенах, потому что проводить прямой эфир, в котором участвует большое количество людей, в зимних условиях не очень удобно, холодно у нас в стране в это время. Мы не отказываемся от этой формы работы, но перенесем на более благоприятный с точки зрения климатических условий период времени. А сегодня подведем итоги уходящего года. Разумеется, отвечу на все вопросы, которые вас интересуют. Но начну, конечно, с итогов года. Некоторые цифры вам известны, некоторые, может быть, будут новыми. Если я повторюсь, то прошу меня извинить. Первая цифра уже известна хорошо. Конечно, ее нужно будет посчитать еще, подвести, ну, более точно сформулировать, но примерный ожидаемый рост, среднегодовой темп роста ВВП, валового внутреннего продукта, будет примерно 6,8%. Это примерно соответствует среднегодовым темпам роста российской экономики за последние 5 лет. На душу населения в 2004 году ВВП составит около 4000 долларов США, если говорить в долларовом эквиваленте. Это более чем в 2 раза больше, чем в 2000 году, и почти в 3 раза превышает показатель 1999 года. Инвестиции в основной капитал в 2004 году увеличились более чем на 10%. Чуть-чуть меньше, чем в прошлом году, но цифра неплохая. Импорт товаров увеличился почти на 25%. В результате почти двукратного превышения экспорта над импортом мы имеем рекордное за последние годы сальдо торгового баланса. Почти 80 миллиардов долларов. Причем, когда я говорю об увеличении объемов экспорта, то имею в виду не только стоимостное увеличение, но и увеличение физических объемов. Золотовалютные резервы страны увеличились почти на 70%. Приближаются к отметке 120 миллиардов долларов. Это рекордный показатель не только за всю историю Российской Федерации, но и Советского Союза. Важно отметить, что впервые объем золотовалютных резервов превысил объем государственного внешнего долга. Это значит, что Россия превратилась в страну нетто-кредитора. Экономический рост способствовал увеличению реальных, хочу это еще раз подчеркнуть, реальных за вычетом инфляции, роста цен, располагаемых доходов населения. Они увеличились на 9%, пенсии выросли примерно на 5%. Заработная плата по разным подсчетам, к сожалению, вот точной статистики так мне даже мне не удалось получить, но от 10 до 12,5, ну 10 это точно. Сократилось количество безработных. Они у нас составляют примерно 7,4% от экономически активного населения. Вместе с тем нужно отметить, что это все-таки в абсолютных величинах большое количество людей. 5,5 миллионов человек. И это, конечно, вопрос, который требует постоянного внимания со стороны правительства. Неплохо складывались дела в сфере государственных финансов. Уже 5-й год подряд мы имеем профицит федерального бюджета. Размер стабилизационного фонда превысил 20 миллиардов долларов. При этом на треть был сокращен с 1999 года государственный внешний долг, а его доля в ВВП снизилась с почти 60% до 20%. Одним из результатов стало присвоение России инвестиционного рейтинга уже двух ведущих мировых рейтинговых агентств. И должен сказать, что эти оценки полностью отражают экономическую практику. Если в предыдущие годы в страну поступало около 4 миллиардов долларов США прямых инвестиций ежегодно, в 2003-м 6,9, в текущем году около 10 миллиардов. Конечно, это и этого недостаточно, но динамика положительна, и она очевидна. Все это позволяет нам выйти на следующие рубежи и в решении социальных вопросов. Как вы знаете, с 1 января 2005 года минимальный размер оплаты труда возрастет на 20%, с 600 до 720 рублей, и, соответственно, на 20% повысится заработная плата бюджетников всех уровней. С 1 октября 2005 года минимальный размер оплаты труда увеличится еще на 11% до 800 рублей. Заработная плата работников бюджетных учреждений также возрастет на 11%. В номинальном выражении за 2005 год мы планируем, что заработная плата бюджетников увеличится на треть при инфляции 8,5%. То есть на 22,9 примерно, в реальном выражении. И должен сказать, что впервые мы начали планировать вот такие повышения на 2 года. К маю 2006 года минимальный размер оплаты труда должен вырасти до 1100 рублей. Таким образом, рост в этой сфере составит за 1,5 года где-то 83%. Разумеется, хотелось бы еще больше, но, повторяю, темп и тенденция, на мой взгляд, является положительной. Вот это то, что я бы хотел сказать в начале. Я в вашем распоряжении, пожалуйста.
Коллеги, просьба дожидаться микрофона, во-первых. Во-вторых, представляться, пожалуйста, у кого есть вопросы. Антон Верницкий, Первый канал.
Первый канал. Владимир Владимирович, вот вы рассказали про экономические итоги года. А с вашей точки зрения, каковы политические итоги этого года? И вообще, по ощущениям, каков был этот год високосный? Спасибо.
Год не был простым не только для нашей страны, но и для всего мира. Мы знаем о достаточно напряженной ситуации во многих регионах нашей планеты. И не только на Ближнем Востоке, и в Ираке, но и в других регионах. Но, несмотря на все эти катаклизмы, он заканчивается в целом со знаком плюс, хотя, без всяких сомнений, у нас, во всяком случае у меня, думаю, что практически у всех наших граждан останутся такие события, как трагедия в Беслане. В этой связи хотел бы сказать, что мы и впредь будем уделять необходимое внимание работе внутри страны и на международной арене, направленной на борьбу с террором. Будем укреплять правоохранительные органы, будем укреплять нашу политическую систему. Вы знаете о моих предложениях по поводу нового порядка формирования руководителей регионального уровня. Закон принят. Конечно, нам нужно выработать на практике все механизмы, которые обеспечили бы, как я уже говорил, такое состояние вещей, при котором региональный руководитель чувствовал бы свою ответственность перед страной и был бы чувствителен к проблемам регионов. Ну и, наконец, мы переходим к новому формированию парламента по партийным спискам. И здесь тоже есть вопросы для того, чтобы подумать, как реализовать с пользой для страны эти предложения на практике. Как сделать так, чтобы эти решения привели к более сбалансированной политической системе в стране, первое. И второе, как сделать так, чтобы эти решения подтолкнули развитие многопартийности в Российской Федерации.
Пожалуйста, ваши вопросы. Прошу вас. Третий ряд. Представьтесь, пожалуйста.
Владимир Владимирович, На прошлой пресс-конференции я тоже в первых рядах задавал вам вопрос, если вы помните, про садоводов-огородников. Газета «Ваш шесть соток», Андрей Туманов, главный редактор. Да, везет мне. А в прошлый раз вы назвали много цифр, сколько у нас садоводов-огородников производят сельхозпродукции. Вы это хорошо знаете, вам подготовили, но не знаю, сообщили вам или нет, что сейчас ситуация такова.
Я сам был огородником.
Да.
Вы говорили. Во всяком случае, мои родители этим занимались активно.
Вас очень цитировали, когда вы сказали, что горбатились на садовом участке.
Я так сказал?
Так вот, сейчас, да, именно так. Так вот, сейчас ситуация такова, что чиновники садоводов-огородников так зажали, что сейчас идет массовый сброс этих дач. То есть люди просто бросают садовые участки. А дело в том, что садовый участок, его потом, ну, когда он в собственности, его невозможно не продать, и просто вот целые товарищества забрасываются.
Почему?
А потому что очень дорого все. Потому что проезд дорогой, чиновники обложили всевозможными налогами. Начинают за экологию бороться. Как за экологию бороться? Значит, обложить налогом, и все, на этом заканчивается. Стало невыгодно заниматься этим. И некуда обратиться. То есть вот шахтерам есть куда обратиться, там православным есть куда обратиться. Садоводам нет ни одной организации, которая занимается ими. Вот сейчас общественная палата... Сейчас общественная палата вами организовывается. Вот какая-то надежда появилась, что там будут люди, которые будут как-то хоть представлять интересы садоводов-огородников. Может быть, закон сейчас новый примут. Так вот, меня интересует, как формироваться будет эта палата общественная. Ну, я читал закон, но тут дело в том, что сейчас, да... Пошли разговоры, что в общественную палату будут чиновников, которые... не пришлись ко двору, туда сбрасывать, как в ссылку.
Нет, такой вид ссылки не предусмотрен. Это первое, что я бы хотел сказать. Второе, в отношении садоводов, огородников и их деятельности, вы сказали очень показательные слова, произнесли, становится невыгодным. Это становится невыгодным и, конечно, в связи с ростом цен на энергоносители, на проезд на транспорте и так далее. Тем более, что много людей пожилого возраста занимаются огородничеством. Для них это действительно сложно. Но это невыгодным становится в связи и с другими обстоятельствами. В связи с тем, что товарный рынок заполняется продукцией часто достаточно... рентабельных производств и по приемлемым ценам. Дороже получается в кустарном образом производить, чем купить у оптовых продавцов эту продукцию. Тем не менее, я уверен, что государство должно подумать над тем, как поддержать этот вид деятельности. Но мы еще наверняка поговорим о так называемых льготных выплатах. Как вы знаете, там предусмотрен пакет социальный из 450 рублей. Но на самом деле для людей это будет выражаться в других цифрах, в том числе это касается и проезда на железнодорожном транспорте, на пригородном железнодорожном транспорте и на пригородном транспорте вообще. Поэтому надеюсь, что и эта мера позволит несколько улучшить ситуацию. Хотя не исключаю, что и общественная палата, а вместе с ней потом и Государственная дума должны будут заняться более предметно той темой, которую вы сейчас подняли.
Комсомольская правда.
Александр Гама, Комсомольская правда. Владимир Владимирович, еще одна очень важная проблема, не менее важная, чем садово-огородная, я насчет административной реформы. Такой ли вы ее себе представляли? В чем ваши надежды оправдались, а в чем нет? И почему, на ваш взгляд, она очень медленно, слишком медленно идет в кабинете министров, в правительстве. Спасибо.
Вы знаете, она медленно идет не в кабинете министров, она в целом в стране медленно идет. И в общем и целом я готов тоже поулыбаться с теми, кто ожидал больших резких изменений и не увидел этих изменений, резких и больших. Но давайте объективно посмотрим на состояние дел. Наша страна в течение длительного периода исторического развития существовала и развивалась как суперзабюрокраченная экономика и суперзабюрокраченная государственность, где чиновники присвоили себе право решать все и вся за всех. Это в сознании широких масс не только чиновников, но и тех людей, которые не имеют отношения к чиновничеству. Все привыкли ждать решения от начальника. Вы знаете, это не быстрый процесс, но мне кажется, что мы идем по правильному пути. То, что сделано в правительстве, конечно, совершенно недостаточно, но это на указание направления движения правильное. Теперь, что необходимо сделать для того, чтобы и дальше двигаться по этому направлению? Нужно выработать критерии оценок деятельности различного уровня власти и управления от федерального правительства до муниципалитета. Нужно начать, как мы многократно говорили, оценивать не по тому, сколько денег получает тот или иной орган управления, а по результатам его деятельности. Надеюсь, что к этому мы еще вернемся. Во всяком случае, речь идет о том, чтобы платить не за факт существования, а за качество и количество предоставляемых услуг населению. Вот сейчас правительство занимается достаточно сложной работой, которая направлена на то, чтобы выработать критерии этих оценок. Причем по всем направлениям, включая в том числе и правоохранительную деятельность. Это первое. И второе, что обязательно нужно делать, и без чего нам не добиться реальных успехов в этой сфере. Нужно, как я уже неоднократно говорил, постепенно выводить государство из тех сфер экономики, где оно присутствует необоснованно. Это, кстати говоря, и одно из основных направлений в борьбе с коррупцией.
Коллега со значком на лацкане пиджака, пожалуйста.
Газета «Ноев Ковчег», главный редактор Анисанян Григорий. Владимир Владимирович, сегодня как никогда очевидно важно обратить особое внимание на политику России в отношении стран Южного Кавказа и в частности Армении, которая фактически находится в блокаде. Насколько приоритетен в этом направлении внешнеполитический курс России? Спасибо.
Россия веками присутствовала на Кавказе вообще, на Северном Кавказе. У нее, разумеется, есть и свои интересы в Южном Кавказе. Само собой, что эти интересы должны быть гармонично сочетаемы с нашими друзьями и коллегами в Грузии, Армении, в Азербайджане. Мы проводим активную политику на этом направлении. Армения относится к одному из наших стратегических партнеров. Вы знаете, что у нас практически нет никаких проблем в двухсторонних отношениях. Есть проблемы урегулирования карабахского вопроса. Мы, так же, как и по другим вопросам подобного рода, свою позицию сформулировали. Могу ее заявить еще раз. Мы готовы выступать в качестве посредников и гарантов тех договоренностей, которые могут состояться и, надеюсь, когда-нибудь состояться между участниками этого конфликта, между в данном случае Арменией и Азербайджаном. Мы не хотим на длительную историческую перспективу вперед стать неблагоприятными партнерами для одной из сторон. Понимаете, так мягко говоря. Мы не хотим брать на себя эту ответственность. Эти страны должны договориться между собой, а мы выступим гарантами и посредниками. Что же касается других сфер наших отношений, скажем, экономической, то она развивается неплохо. Армения в этом смысле сделала неплохие шаги навстречу, а Россия навстречу Армении, я имею в виду урегулирование всех наших задолженностей и конвертация их в инвестиции соответствующие. Хотелось бы, чтобы правительства обеих стран действовали энергичнее и добивались больших успехов. Но в целом направление выбрано правильно. Это во-первых. А во-вторых, Армения относится к нашим партнерам и на международной арене, я сейчас не говорю о Южном Кавказе, а в целом мы всегда и достаточно эффективно координируем наши усилия на внешнеполитической сфере, и я бы приветствовал такое развитие отношений с Арменией в будущем.
Интерфакс.
Там база находится наша военная и функционирует неплохо. Главное, что местное население довольно ее деятельностью. Многие люди нашли там работу, и она будет существовать дальше.
Добрый день. Владимир Владимирович, у меня вопрос об энергетических компаниях. Это составная часть, важнейшая часть, вероятно, нашей экономики и социального развития. В связи с этим в одном вопросе будет немножко три подвопроса. Первое. Как вы считаете, несут ли наши энергетические компании достаточную социальную нагрузку, то есть участвуют ли они в решении социальных проблем острых в стране? Второе. Правильно ли, по науке ли идет использование недр, а не по принципу сейчас схватить, получить прибыль, а дальше трава не расти? И третье, естественно, в связи с тем, что ночью сегодня произошли серьезные события, такие на слуху, которые идут по поводу перехода нефти Юганска в руки компании, государственной компании, как вы это сможете прокомментировать все?
Второй подвопрос был какой?
Первое – социальное, второе – использование недр, грабительское или нет, и третье.
Значит, что касается нагрузки на наши энергетические компании. После принятия ряда решений эта нагрузка была перераспределена не в пользу энергетических компаний. Вообще, в целом, они работают у нас устойчиво, наращивают свои обороты, увеличивают капиталовложения, развиваются хорошими темпами. Все наши энергетические компании, хочу это подчеркнуть, увеличили добычу. Значит, если мне не изменяет память, нефтяные компании увеличили на 5%, 5,2%, а по газу увеличение там, по-моему, на 3%. И все они увеличили поставку энергетического сырья на внешние рынки. Так что в целом динамика там очень хорошая. После принятия ряда решений, направленных на то, чтобы обеспечить приоритетное развитие перерабатывающих отраслей экономики, налоговая нагрузка немножко была перераспределена. Немного, но тем не менее, повторяю, не в пользу энергетических компаний. Нагрузка на них увеличилась, а увеличился, соответственно, и их вклад в бюджет страны, который как был, так и остается весьма высоким. Что касается использования современных способов добычи, то намек ваш считаю справедливым. Компании с одной стороны, а государственные контролирующие организации с другой должны следить за тем, чтобы применяемые способы добычи не были так называемыми колониальными, когда, как вы справедливо заметили, можно вершки схватить, а корешки оставить. Вот, но это в значительной степени, эта ответственность лежит на государстве. Повторяю еще раз, прежде всего на контролирующих правительственных органах. Ну и, наконец, конечно, и государство, и сами компании должны больше внимания уделить разведке полезных ископаемых. Это ископаемые исчерпаемые, но, уверен, возможности Российской Федерации здесь еще недооценены. Нам нужно активнее работать над разведкой и вводом новых месторождений, особенно в Восточной Сибири. По имеющимся ресурсам на сегодняшний день озабоченности вместе с тем особых тоже не возникает, потому что по самым усредненным данным того, что разведано, и если иметь в виду те темпы добычи, которые мы имеем, нам спокойно хватит существования, спокойного существования хватит на 45-55 лет. Это без серьезной активной разведки. Но, повторяю, она идет. Мне бы хотелось, чтобы эта работа была интенсифицирована. И это главное возможно. И государство может подтолкнуть, и сами компании, по-моему, прекрасно это понимают. Теперь, что касается приобретения Роснефтью известного актива, компании, я уже не помню, как она называется, Балтийская какая-то, Да, Балтийская там инвестиционная, не Балтийская, а Байкальская инвестиционная компания. Вот, ну, по сути, Роснефть, стопроцентная государственная компания, приобрела известный актив Юганскнефтегаз. Речь идет об этом. На мой взгляд, все сделано абсолютно рыночными способами. Как я уже говорил, по-моему, это было на пресс-конференции в Германии, государственные компании, или точнее, компании со стопроцентным государственным капиталом, так же, как и другие участники рынка, имеют на это право, они этим правом, как выяснилось, воспользовались. Что бы мне хотелось в этой связи сказать? Все вы прекрасно знаете, как у нас происходила приватизация в начале 90-х годов. И как, используя различные уловки, в том числе нарушающие даже тогда действовавшее законодательство, многие участники рынка тогда получали государственную, многомиллиардную государственную собственность. Сегодня государство, используя абсолютно легальные рыночные механизмы, обеспечивает свои интересы. Считаю это вполне нормально.
Пожалуйста, еще вопросы. Прошу вас, девушка, вот четвертый ряд. Ну, пускай будет третий, пожалуйста.
Евгения Орлова, телекомпания «Волга», Нижний Новгород. А в следующем году Россия впервые будет отмечать День народного единства в память об освобождении Москвы силами нижегородского ополчения. Вы не собираетесь приехать в Нижний Новгород, чтобы отметить этот праздник вместе с нижегородцами? И еще небольшой вопрос. Тему административной реформы вы уже затронули, но ряд депутатов Государственной Думы предлагает процедуру назначения, в том числе мэров крупных городов, например, Нижнего Новгорода. Как вы относитесь к этой инициативе? Спасибо.
Спасибо большое за приглашение посетить Нижний Новгород. Я сделаю это с удовольствием и в связи с этим праздником, и в непраздничные дни. Нижний Новгород – один из крупнейших городов Российской Федерации, очень важный мегаполис. Там сосредоточено большое количество промышленности, науки. И вообще город очень интересный, красивый. Я был там и с удовольствием приеду еще. Что касается назначения мэров городов, то, полагаю, мы должны оставаться, во-первых, исключительно в рамках действующего законодательства. Первое, это первое. И второе, не нарушить баланса между политической активностью граждан и ролью и мощью государства в этой сфере. Действующее законодательство предоставляет такие возможности. Что касается муниципалитетов. Если граждане, проживающие на той или другой территории, полагают, что для решения их социальных вопросов им нужно таким образом организовать свои органы власти и управления в муниципалитете, чтобы иметь лучшую связь с губернатором, мы понимаем, что в этом случае граждане могут рассчитывать на дополнительную помощь, скажем, из регионального бюджета при решении вопросов образования, здравоохранения, социального обеспечения, то тогда они могут провести у себя референдум и выработать иную, отличную от действующей сейчас системы формирования муниципального органа власти, избрания. Могут ввести такую же, допустим, систему, как предлагается по самим губернаторам, либо какую-то другую, там, прямое назначение. Но без решения граждан, проживающих на этой территории, менять действующую систему нельзя. Это первое. Второе. Сами губернаторы, да, они говорят о необходимости большего их влияния на столичные города или, точнее, скажем, региональные центры крупные, но они совсем не ставят перед собой задачи и никогда не просили меня о том, чтобы забрать под свою губернаторскую власть все абсолютно муниципалитеты. Это им не нужно, это перегружает региональный уровень управления, и к этому никто не стремится.
Коллега в военной форме, пожалуйста.
Александр Пасмурцев, газета Дальневосточного военного округа, Суворовский натиск, город Хабаровск. Владимир Владимирович, вы не раз подчеркивали, что эффективно обеспечить безопасность страны в 21 веке, в том числе и пресечь терроризм на Северном Кавказе и, возможно, и в других регионах, способна лишь высокопрофессиональная армия. Но для этого труд военного профессионала, как солдата, так и офицера, и особенно тех, кто выполняет свой воинский долг на дальних рубежах страны, должен достойно оцениваться и в материальном плане, и в плане социальных гарантий. Что вы видите необходимым сделать, возможно, даже в ближайшей перспективе, по решению этих очень острых вопросов? Спасибо.
Денежное содержание нужно повышать. Что же здесь говорить? И решать проблему жилья. Вот две основные проблемы. Мы будем и дальше двигаться по пути создания профессиональной армии, во-первых. Должен вам сказать, что мы, это уже хорошо известно, не ставим перед собой целью сделать армию 100% профессиональной, но части постоянной готовности такими будут. На первом этапе, и самая главная для нас задача, обеспечить такое состояние, при котором военнослужащие срочной службы не будут служить в горячих точках. В том числе и прежде всего, конечно, разумеется, в нашей стране. Я имею в виду Северный Кавказ, Чеченскую республику. С 1 января 2005 года ни одного военнослужащего срочной службы, проходящего службу по линии Министерства обороны в Чеченской республике, уже не будет. С 1 января 2006 года ни одного военнослужащего, проходящего воинскую службу во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, быть не должно. 42-я дивизия, расквартированная в Чеченской республике, полностью переходит на такую форму. И к концу 2007 года мы практически должны перевести все части постоянной готовности. При этом, конечно, если сегодня, скажем, проходящий службу в контрактник на Северном Кавказе, точнее в Чечне, получая где-то от 12 до 15 тысяч рядовой, то для военнослужащих, проходящих службу в других регионах страны, конечно, это в два и более чем в два раза меньше. Этого недостаточно. И мы очень подробно обсуждали эту тему совсем недавно на Совете Безопасности. Разумеется, но это само собой разумеется, и было бы странно, если бы было иначе. Министр обороны очень настойчиво ставит эти вопросы перед правительством, передо мной. Экономическому блоку поставлена задача решать эту проблему таким образом, чтобы военнослужащие, как мы и говорили раньше, не отличались по своим параметрам, по своим доходам от государственных служащих в худшую сторону, а наоборот, чуть-чуть превышали. Это первое. Второе, что касается жилья. Вы знаете, что мы выработали прежде всего для военнослужащих Министерства обороны новую ипотечную систему. Надеюсь, что она заработает. Нет никаких оснований считать, что эта система работать не будет. Она будет работать. Ну а то, что касается тех, кто не подпадает под эту систему, тех, кто уже служит давно, то здесь нет никакого другого способа, кроме как выделения этого жилья по старым правилам и выделения необходимых дополнительных средств для строительства служебного жилья. Будем решать все эти вопросы.
Итартас.
Итартас, Вероника Романенкова. Накануне прошло очень острое заседание правительства, в частности по удвоению ВВП. Довольны ли вы результатами работы кабинета и премьера? Можно ли назвать их одной командой, командой Путина? И каких идей вы ждете от них в следующем году? Спасибо.
Я считаю, что не только там, но и здесь моя команда. Я рассчитываю и на вашу поддержку всего того, что в стране хорошего делается, во всяком случае, но и на здоровую критику того, что мы, допустим, не замечаем, как наши ошибки. Вот вам правительство предоставило такую замечательную возможность любоваться с первой минуты до последней, как они работают. Не думаю, что это было такое уж совсем продуманное решение, потому что работать под перед работающими камерами достаточно сложно. Когда камера работает, ну, хочется выглядеть хорошо, но голова отключается. Поэтому я все-таки надеюсь, что правительство какую-то часть своей деятельности, своих еженедельных заседаний будет закрывать. Не потому, что секреты какие-то есть, а для того, чтобы в свободном режиме откровенно друг с другом разговаривать и спорить, может быть, даже еще более остро, чем те споры, которые вы наблюдаете в ходе заседаний. Я не вижу ничего страшного в этих спорах. Я считаю, что это люди, которые думают одинаковыми категориями. И ничего особенного нет в том, что члены правительства стараются добиться общих целей, но имеют какие-то разные подходы к инструментам достижения этих целей. В целом это люди, повторяю, которые думают одинаково, одними и теми же категориями. И в этом смысле, конечно, они являются одной командой, без всяких сомнений. Что касается того, что вчера обсуждалось, я просто абсолютно уверен, что все, что подготовлено правительством в качестве среднесрочной программы, является абсолютно необходимым для страны. Ведь о чем там идет речь? Если вы обратите на это внимание, посмотрите те документы, которые подготовлены и приняты за основу вчера. Речь идет об обеспечении прав собственности. Речь идет о необходимости, как я уже здесь говорил, выработки новых критериев оценки деятельности исполнительных органов власти. Речь идет о бюджетировании по результатам для бюджетных организаций. То есть, по сути, речь идет о преобразованиях в сфере здравоохранения и образования. Речь идет о диверсификации российской экономики с приданием ей более инновационной направленности и о дальнейшем снижении налогового бремени. Я уже не говорю о снижении единого социального налога, а оно очень серьезное сокращение, с 38% до 26%, это очень прилично. Там же говорится о необходимости более четких критериев при изъятии налога на добавленную стоимость при капитальном строительстве, что крайне важно для инвестиций вообще. В этой среднесрочной программе ставятся крупномасштабные социальные задачи, такие как уменьшение бедности, такие как, кстати сказать, количество людей, проживающих за чертой бедности, с доходами ниже прожиточного минимума, у нас в этом году тоже сократилось с 22% до 18%. И если вы помните, в 2001, в 2000 году таких людей у нас в стране было 30%. То есть тенденция постоянно улучшается. Но все-таки это непозволительно много для такой богатой ресурсами страны, как Россия, богатая интеллектуально. Значит, в этой же программе говорится о перспективах увеличения так называемого среднего класса, а количество людей, которые проживают за вот этой чертой бедности, должно сократиться до 5%. Все это, там же говорится, кстати сказать, и о развитии ипотечной системы. То есть, по сути, речь идет о решении жилищной проблемы, которая вечно висела в Советском Союзе и еще продолжает нас заботить. Ведь если вы посмотрите цифры сегодняшнего дня, 40 тысяч, по-моему, кредитов всего выдано в текущем году по ипотеке. Задача стоит довести в самое ближайшее время, за 2-3 года, до 1 000 000 ипотечных кредитов. И это решаемая задача. Вы знаете, что вчера принят целый пакет законов на этот счет. Новый жилищный кодекс, градостроительный кодекс, которые призваны разбюрократить систему предоставления земельных участков. Вот, кстати говоря, это тоже, надеюсь, как элемент борьбы с коррупцией, во всяком случае, в очень важном строительном секторе. Принят еще ряд целый ряд законов, по-моему, 7 законов по ипотеке. Но все это заложено в ту среднесрочную программу, споры, в отношении которой вы, видимо, вчера наблюдали. Я полагаю, что этот документ стране нужен, и надеюсь, что он будет принят в самое ближайшее время.
Коллега из Японии, третий ряд, пожалуйста.
Японское агентство Кёдо Цзушин, Мацушима. Владимир Владимирович, вопрос о мирном договоре с Японией. Министр иностранных дел Лавров предложил решить территориальный вопрос, передав 2 острова Японии на основе декларации 1956 года. Ну, а Япония хочет 4.
У нас больше вообще.
Возможен какой-то компромисс, какова ваша позиция? И когда вы собираетесь поехать в Японию? До или после 9 мая, День Победы? И если не будет компромисс, возможно отмена вашего визита в Токио? Спасибо.
Прежде всего хочу сказать, что отношения с Японией у нас развиваются, на мой взгляд, очень неплохо. У нас и товарооборот растет, у нас на политическом уровне регулярные контакты. И нас очень огорчает, что до сих пор не решен вопрос о мирном договоре. Потому что и в японских национальных интересах, и в российских национальных интересах все проблемы, которые мешают развитию наших отношений, нужно зачистить и как можно быстрее. Повторяю, уверен, что Япония заинтересована в этом не меньше, чем Российская Федерация. Имею в виду заинтересованность и России, и Японии прежде всего в развитии экономических связей. Что касается заявления нашего министра иностранных дел, то, насколько я видел, он не предлагал никаких островов. Но... А чему вы аплодируете? Он упомянул о декларации 1956 года. А мы с господином Мори еще внимательно изучали эту декларацию. И я хорошо помню, что там написано. Я стараюсь читать документы, с которыми мне приходится работать. Декларация 1956 года, которая была, кстати говоря, ратифицирована в Советском Союзе. Она была ратифицирована и в Японии. Поэтому, когда вы мне сегодня говорите, мы 2 острова не хотим, мы хотим 4, для меня это несколько странно. Зачем было ратифицировать тогда? Значит, Российская Федерация является преемницей Советского Союза, правопреемницей Советского Союза. И мы, разумеется, будем стараться выполнять все международно-правовые обязательства, которые были взяты на себя Советским Союзом. Как бы нам это ни было тяжело. Советский Союз получил 4 острова, или, как у нас говорят, вернул 4 острова, потому что всегда считал их своими после Второй мировой войны. Советский Союз подписал эту декларацию 1956 года и ратифицировал ее. Значит, там есть статья 9, где написано, что обязательным предварительным условием возможной передачи 2 островов является подписание мирного договора, что однозначно читается как урегулирование всех дальнейших территориальных споров. Если Япония ратифицировала эту декларацию, почему сейчас японская сторона поднимает снова вопрос о четырех островах? Это во-первых. Во-вторых, я как человек с базовым юридическим образованием обращаю ваше внимание на формулировки. Там сказано о том, что Советский Союз готов передать два острова. Не сказано, на каких условиях передать, когда передать и чей суверенитет распространяется на эти территории. Это все предметы для нашего тщательного изучения и совместной работы с нашими коллегами и, я бы сказал, друзьями японскими. Потому что только имея вот такой уровень отношений, имея дружеский характер наших отношений, можно решать такие сложные проблемы, которые достались нам в наследство из прежних времен.
12-й ряд, коллега, с ручкой в руке, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Владимирович, здравствуйте. Совсем недавно в одном из интервью президент Польши господин Квасневский сказал о том, что для Соединенных Штатов лучше Россия без Украины, чем Россия с Украиной. Как вы можете прокомментировать подобное заявление и ваше мнение по этому поводу?
Представьтесь, пожалуйста.
Вот Игорь Максименко, телекомпания «Петербург», простите.
Сразу сейчас земляки задают правильный вопрос. Вот, я был крайне удивлен, когда увидел это интервью Александра Квасневского. Мы с ним в очень добрых личных отношениях с Александром. Он опытный человек. Мы еще, но не я лично, а у нас в России еще знают его по комсомольской работе совместно. У меня такое впечатление, что это заявление не действующего президента, а человека, который устраивается на работу в связи с истечением срока своих полномочий скоро. Потому что я не думаю, что это заявление можно считать корректным. Во-первых, для действующего главы государства, государства очень солидного, уважаемого в мире и нашего соседа, выступать с комментариями политики другой страны, мне кажется, не очень уместно. Но, конечно, мы обратили внимание на то, что было сказано. Что значит Россия без Украины лучше, чем Россия с Украиной? Во-первых, мы, как вы знаете, выстраиваем отношения на постсоветском пространстве в исключительно корректном режиме. Россия не пошла по югославскому варианту. Россия сделала все для того, чтобы постсоветские страны встали на ноги как самостоятельные государства. Мы со всеми нашими друзьями и партнерами на постсоветском пространстве развиваем отношения на уровне не просто добрососедства, но истинного равноправия. С полным уважением к прошлому и к будущему этих стран. С ответственностью за будущее развития наших межгосударственных отношений. Если говорится о том, что Россия без Украины лучше, чем Россия с Украиной, надо, конечно, попросить пояснить, что имеется в виду. Повторяю, мы не собирались никого аннексировать. Первое. Второе. Если это читать как желание ограничить возможности России по развитию ее отношений со своими соседями, то это значит, что это стремление изолировать Российскую Федерацию. Я не думаю, что в этом заключается смысл политики Соединенных Штатов. Хотя, конечно, вот у нас с президентом Бушем будет встреча, она намечена уже в ближайшем будущем, в новом году. Я, конечно, задам ему этот вопрос, так ли это. Если это так, то тогда получается, что вот позиция по Чечне становится более понятной. Это значит, что и там проводится политика, направленная на то, чтобы создать элементы, раскачивающие Российскую Федерацию. Но мне кажется, что в самой Польше есть чем заниматься. Там 20% безработица сегодня. Я сказал, вот у нас 7,4%, в Польше 20%. В 1993 году государственный долг Польши составлял где-то 47 с небольшим миллиардов долларов. Им скостили 50% по политическим соображениям. Сегодня Польша уже накопила 92 миллиарда евро. Это свыше 100 миллиардов долларов, если учесть курс между евро и долларом. О доме надо думать, как говорят в известном анекдоте.
Девятый ряд, Дэйн Льюис, по-моему, да?
Нет, не Daily News, государственная телекомпания Омска.
Еще лучше.
Все равно спасибо, Павел Паутов. Владимир Владимирович, вот продолжая этот вопрос, вы встречались в Омске с президентом Назарбаевым и знаете, как заинтересованы наши приграничные территории в сотрудничестве. Вот то, о чем сейчас говорили, у нас вызывает тоже большое беспокойство. Пожалуйста, прокомментируйте казахстанское направление и Евразэс в целом. Спасибо.
Нет, уточните, пожалуйста, что значит? Что вызывает беспокойство?
Беспокойство вызывает то, что на постсоветском пространстве пытаются интересы России подчинить чужим. Мы очень заинтересованы в приграничном сотрудничестве.
Ну,
спасибо.
Спасибо вам за вопрос. Действительно, вы знаете, если говорить о всем постсоветском пространстве, то меня прежде всего беспокоят попытки решения политических вопросов вне правовым способом. Вот это самое опасное. Самое опасное, знаете, создание системы перманентных революций. То розовых, то каких-то там голубых еще придумают. Там. Вот жить нужно привыкнуть по закону. Вот это меня больше всего беспокоит. И они по политической целесообразности, которую определяют где-то в другом месте за тот или другой народ. Внутри общества должны созреть определенные правила, процедуры. Конечно, нужно обращать внимание, нужно поддерживать и помогать демократиям. Но если мы встанем на путь перманентных революций, ничего хорошего для этих стран, для этих народов не будет. Мы погрузим все постсоветское пространство в череду нескончаемых конфликтов, которые будут приводить к достаточно тяжелым последствиям. И вы знаете, меня даже еще, я, может быть, немножко в сторону уйду, но воспользуюсь вашим вопросом, меня беспокоят вот эти двойные стандарты, о которых мы так часто говорим. Ну что мы имеем в виду, когда говорим об этих двойных стандартах? Наверняка еще будут вопросы там по отношениям с Соединенными Штатами, с Евросоюзом. Но, тем не менее, я оттолкнусь вот от вашего вопроса. Вы знаете, вот говорим о выборах, да, об украинских выборах. Я, кстати, уже упоминал об этом, но сейчас скажу еще раз, пользуясь большим количеством здесь журналистов, в том числе и иностранных журналистов. Провели выборы в Афганистане. Но мы знаем, это первые выборы в Афганистане, мы их поддержали. Они были нужны, но так ли там все было хорошо? Мешки с отпечатками пальцев голосующих свозили со всей страны, по нашим данным, в том числе даже из Пакистана завозили, в течение 2 или 3 недель. Кто там считал, сличал эти отпечатки пальцев и проводил дактилоскопическую экспертизу? Кто это все делал? Сначала говорили, что там несмываемые чернила, потом оказались, что они смываемые, но бог с ним в конце концов. В Косово провели выборы. 200 с лишним тысяч сербов вынуждены покинуть свои дома и не смогли принять участие в выборах. Все нормально, демократическим путем проведены выборы. Прекрасно. Сейчас вот в Афганистане, в этом самом, в Ираке собираются проводить выборы. Причем, может быть, до этого не дойдет, но одна из идей была, такой. ОБСЕ будет контролировать эти выборы с территории Иордании. Но это просто фарс какой-то, понимаете? Ну все с ног на голову поставлено. А когда мы предложили принять участие, ну не принять участие, а проконтролировать выборы в Чеченской республике, нет, нельзя, потому что условия не созданы. Хотя там ни боевых действий не было давно уже, созданы органы власти и управления. В условиях оккупации иракской территории стопроцентной можно проводить выборы. Там с июня по ноябрь только в одном Багдаде 3500 человек гражданского населения погибло. А в Эль-Фалуджи вообще никто не считал. По нашим данным, вчера только в 9 городах, крупных населенных пунктах, шли боевые действия. Нормальные условия созданы, можно проводить выборы. А в Чечне нельзя. Вот мы считаем, это недопустимо так подходить к решению важных для решения вопросов, которые интересуют всех. Или права, много говорим о правах человека. Ну, вот возьмем Македонию. Евросоюз предложил, чтобы на юге Македонии, где 20% албанского населения проживает, чтобы они принимали участие в деятельности органов власти и управления вот в таком же соотношении, не менее чем 20%, в том числе в правоохранительных органах, в органах полиции. Сейчас Румыния готовится вступить в Евросоюз, и ей тоже выдвигают примерно такие же условия по национальным меньшинствам. Хорошо это или плохо? Я думаю, что правильно, хорошо. Но когда мы нашим коллегам говорим, ну, слушайте, а вот в Риге 60% русских проживают. Ну, давайте там тоже введем такой же стандарт. Нет, нельзя. Там другая ситуация. Какая другая? Люди, что ли, второго сорта там? Какая там другая ситуация? Надо прекратить вот издеваться над здравым смыслом. Но что касается Евразэс, то могу вам сказать, что мы выстраивали и будем выстраивать наши отношения с нашими ближайшими соседями. Прежде всего, в экономической сфере. Евразэс – организация, которая заложила хорошие основы для движения, интеграционного движения на постсоветском пространстве в сфере экономики и подготовила создание другой структуры, единого экономического пространства, в которое, как вы знаете, намерены принять участие Россия, Беларусь, Казахстан и до сих пор Украина. Ну, посмотрим, что будет после выборов. Во всяком случае, мы надеемся, что такие тенденции будут сохранены, и мы продолжим эту совместную работу.
Леш, передайте, пожалуйста, американскому коллеге микрофон.
Dana Lewis with Fox Television, Mr. President. Dana Lewis,
телевидение Fox. Господин президент, могу я вас спросить? Сейчас наступил второй срок вашего президентства с президентом Бушем. Считаете ли вы, что ваши отношения меняются в ожидании новой встречи в следующем году? Вы считаете, что эволюционируют ваши отношения? Еще хочу спросить, критика, поступающая из Вашингтона относительно вашей приверженности демократии, играет ли она роль в плане предстоящей встречи с президентом Бушем в следующем году?
Я удовлетворен тем, как развиваются наши отношения с Соединенными Штатами в целом. Соединенные Штаты – один из наших приоритетных партнеров. У нас огромный объем экономического взаимодействия. Мы являемся безусловными партнерами при решении ряда острейших проблем современности. Это прежде всего касается совместной борьбы с терроризмом. Здесь я без преувеличения назвал бы наши отношения не просто партнерскими, а союзническими. Мы вместе с Соединенными Штатами являемся крупнейшими ядерными державами мира, и поэтому на нас лежит особая ответственность с точки зрения контроля над вооружениями и не распространением средств массового уничтожения. Вот за всеми текущими, сиюминутными, полускандальными, либо привлекающими просто внимание общественности вещами тактического характера, я бы просил вас не забывать вот эти основополагающие вещи, лежащие в основе наших отношений с Соединенными Штатами. Полагаю, что в основе и наших отношений с президентом Бушем лежат именно эти вещи. Наши национальные интересы. Сам Буш, на мой взгляд, является человеком очень порядочным и последовательным. У нас, мы с ним многократно говорили публично, не всегда совпадают мнения, но я ему полностью доверяю, как партнеру. И знаю, что если мы с ним о чем-то договариваемся, то он предпринимает усилия для реализации этих договоренностей. Я действую в таком же направлении. Что касается разных мнений по тем или другим проблемам, в том числе, допустим, отношения администрации либо американской общественности к нашим политическим процессам, должен сказать, что и мы тоже не в восторге от того всего, что происходит в США. Вы что, считаете, что избирательная система США, она лишена всяких изъянов? Что, нужно напомнить, как проходили выборы, что ли? Те или другие в Штатах? Вы знаете, что комиссия ОБСЕ, когда контролировала выборы на Украине, в Афганистане и в США, одни и те же претензии высказала, в том числе Соединенным Штатам при организации выборов. Скажем, недопуск на все участки наблюдателей. Это была претензия со стороны ОБСЕ к организаторам выборов в США. Даже запугивание избирателей там и то было. А что касается неравноценного допуска к средствам массовой информации. Да действующий политик всегда имеет фору, потому что он всегда на экране при исполнении своих служебных обязанностей. Что, непонятно, что ли? Все все знают, все все понимают. Так что там, где критика конструктивная, мы к ней прислушиваемся. Но если просто, как у нас в народе говорят, тень на плетень наводят, пропускаем мимо ушей.
Маргарита Симонян.
Владимир Владимирович, вам осталось работать президентом 3 года с небольшим. Какие у вас планы потом? Вы же думали об этом? И вот, например, не хотели бы вы баллотироваться в 2012 году?
Почему не в 2016? Я еще надеюсь, в форме буду. Нет, вы знаете, я, конечно, во-первых, об этом думаю, о том, как мне построить свою личную жизнь, собственную жизнь за рубежом 2008 года. Но говорить о возможности баллотироваться на такую высокую должность, как президент Российской Федерации, там, в 2012-2016 году, либо совсем уже дальше. Конечно, сейчас я об этом не думаю. Но думаю о том, как мы пройдем рубеж 2008 года. Это серьезный рубеж для страны. Нужно будет сделать все для того, чтобы должным демократическим образом организовать выборы президента Российской Федерации.
Второй ряд, пожалуйста.
Вячеслав Смеюха, «Кубанские новости», газета, Краснодарский край. Владимир Владимирович, Кубань оказалась между 2 цитрусовыми революциями. Об этом, в особенности о политической ситуации в Абхазии, выступали многие государственные деятели, в том числе и наш губернатор Александр Ткачук. Намерена ли Москва после завершения выборов абхазского президента использовать свое влияние для определения статуса Абхазии? Спасибо.
Вот мне подсказывают, что у вашего губернатора день рождения сегодня, у Александра Николаевича. Привет ему горячий и поздравления самые теплые. Что касается Абхазии, Абхазия – это территория, это народ, с которым Россию связывают многовековые отношения. Мы исходим из тезиса о территориальной целостности Грузии, но полагаем, что все спорные вопросы, причем такие острые вопросы, как абхазская проблема или южно-осетинская, должны решаться мирным путем, на основе переговорного процесса и с учетом интересов всех народов, которые проживают на этой территории. Давайте не будем забывать. Слушайте, ну что мы делаем вид, что мы не видим, какие процессы происходят в мире и в Европе. Ну, Югославия дезинтегрировалась, и весь мир признал новые независимые государства. Вот говорили все время, нет независимости Косово. Косово никогда не будет самостоятельным. Должно быть в составе Югославии. Ну и что происходит на практике? Косово отделяется. По факту. И все как бы делают вид, что не видим, не слышим. Соглашаются. Я хочу еще раз повторить. Мы за территориальную целостность Грузии. Но при обязательном учете интересов всех людей, которые проживают на этой территории. Мы будем выстраивать отношения и с Грузией, и будем надеяться на то, что используем свое влияние и свои дружеские отношения, которые у нас складываются с грузинским руководством, традиционные отношения дружбы с Абхазией, для того, чтобы этот конфликт был решен. А что касается внутриполитической ситуации в самой Абхазии, то мы приветствуем договоренности тех политических сил, которые были, договоренности, которые были недавно достигнуты, и исходим из того, что ситуация там в ближайшее время нормализуется, и самое главное, что люди не будут страдать от всех этих политических катаклизмов. Территория небольшая, население небольшое, у них очень уязвимая экономика. Мы готовы здесь быть рядом и поддерживать развитие этой экономики.
Вы, по-моему, из Грузии, да? Пожалуйста.
Грузинская телекомпания «Рустави-2», Русикони Курадзе. Вот вы говорили о двойных стандартах. Объясните мне, пожалуйста, вот как так произошло, что вопреки международному праву и вопреки принципам вы посылаете в Абхазию заместителя генерального прокурора Колесникова и других высокопоставленных чинов, и тем самым предрешая итоги выборов в Абхазии, вызвав этим гнев не только грузинского руководства, но и всего Запада. Спасибо.
Вы так, не только грузинского руководства, но и всего Запада. Вы так сразу слепили все грузинское руководство с Западом. Не потому ли, что оно зарплату получает от Сороса, но думаю, что дело не в этом. Думаю, что дело в другом. Дело в желании использовать какие-то властные рычаги для решения проблемы. Вот если мы говорим об этом, то мы против, как я уже сказал, такой формы решения конфликтных вопросов. Что касается поездки должностных лиц, то я не буду делать вид, что они там находились исключительно как частные лица. Но все наши действия были направлены на то, чтобы урегулировать внутриполитический конфликт внутри самой территории. При этом я уже, отвечая на вопрос вашего российского коллеги, сказал и хочу еще раз подтвердить, что для Грузии является, на мой взгляд, главным и принципиальным. Мы за сохранение территориальной целостности Грузии. Из этого исходим. Но вряд ли сама Грузия заинтересована в том, чтобы внутри Абхазии еще разразился внутренний вооруженный конфликт. Кому это надо? Разве Грузия в этом заинтересована? Конечно, нет. Вот из этого мы исходим. Мы исходим не из того, что мы работаем против Грузии, пытаясь урегулировать там ситуацию, а работаем на то, чтобы создать условия для решения этой сложной конфликтной проблемы между Грузией и Абхазией в будущем. Это первое. Но и второе, этими действиями, я здесь с вами абсолютно не согласен, Россия никак не предвосхитила результаты выборов. Чего добились наши посредники между различными сторонами внутреннего конфликта? Добились только того, что предотвратили возможный вооруженный конфликт, добились того, что они объединили свои усилия. Ну а что здесь плохого-то? И что здесь антигрузинского? Я ничего здесь не вижу такого.
НТВ, Владимир Кондратьев, пожалуйста.
Я хочу вернуться к внутренним российским делам. Вы затронули уже вопрос о многопартийности в России. Вот в связи с этим у меня такой вопрос. Вы раньше говорили, что не собираетесь представлять какую-то партию, как президент надпартийный прежде всего. Но ваш преемник на посту президента, возможно, будет придерживаться такой же позиции, и не законсервируется ли тем самым та конструкция, которая создана в России, когда политические партии фактически отстранены от возможности формировать властные структуры, как президентские, так и правительственные. В этой связи я хотел бы вас спросить, нет ли у вас планов в дальнейшем развитии многопартийной системы возглавить или присоединиться к какой-то политической партии, и если вас чем-то не устраивает Единая Россия, может быть, есть смысл подумать о создании какой-то новой партии под вашим руководством?
Это предложение?
Нет, это как вопрос.
На мой взгляд, сегодня президент в России не только гарант Конституции, но и арбитр в различных межпартийных спорах, и это как институт власти, стабилизирующий элемент в стране. Поэтому мне кажется, что еще не настало время, чтобы президент был партийным. Но в будущем я, конечно, такого не исключаю. Что касается меня лично, то, разумеется, я думаю над разными вариантами. Но окончательного решения у меня пока нет.
Пожалуйста, девушка с бумагами.
Хорошо. Елена Волесова, телестанция сети НН, Нижний Новгород. Владимир Владимирович, вы не считаете, что вот ваши последние инициативы по назначению губернаторов и по увеличению численности партий каким-то образом немного снижают уровень демократии в стране и снижают возможность людей участвовать в демократических преобразованиях?
Вы знаете, что касается уровня развития демократии в стране, ведь демократия – это, как известно, власть народа. В свое время она применялась в Древней Руси и в прямом ее варианте, и в Древнем Новгороде, и в Пскове. Это так называемые народные вечи, когда народ весь собирается на площадь и решает прямо на месте ключевые вопросы своей жизни. Но сегодня мы не можем собрать 145-миллионный российский народ, и кто громче крикнет, тот и прав. Так вот было на Новгородском вече, сегодня это невозможно. Каждая страна выбирает наиболее оптимальный для себя путь развития, в том числе организации своей политической системы, но таким образом, чтобы народ имел возможность влиять на принимаемые решения. Ну давайте прямо скажем, сегодня, когда губернатор напрямую избирается, он что, так уж зависим от избравшего его населения? Да, ему нужно идти на выборы, он, конечно, должен об этом думать, но при современных избирательных технологиях, к сожалению, и у нас в стране, и во многих других местах, в общем, не очень эффективно работает эта система. А вот как обеспечить ситуацию, при которой глава региона, как я уже говорил, в том числе и здесь сегодня, был бы чувствителен к региональным проблемам, но кровно связан с общегосударственными интересами, это задача непростая. Вот мне представляется, что с учетом огромной территории Российской Федерации, огромного количества проживающих народов и этносов на нашей территории, со своим укладом жизни, со своими политическими традициями, с большой очень, к сожалению, угрозой терроризма и дезинтеграции, вот в современных условиях это оптимальное решение. Вы знаете, у нас ведь, допустим, в Дагестане десятилетиями сложилась ситуация и практика, когда, а там проживает свыше 30, на 2 миллиона населения свыше 33 этносов, сложилась практика, из них там 4 или 5 титульными считаются основными, сложилась практика, при которой представитель одного народа, если он глава республики, то представитель другого народа обязательно должен быть главой правительства, а представитель третьего этноса обязательно должен возглавлять парламент. Там люди даже отслеживают представителей какого народа, какого этноса занимают должности, на первый взгляд, второстепенные, начальников управления и департаментов. Это примерно то, что мы имеем в Ливане. Но так сложилось десятилетиями-то. И по-другому эта система вряд ли будет эффективно работать, потому что иначе люди, представители того или другого народа, будут чувствовать себя ущемленными и отодвинутыми от власти. Но мы не можем в одном субъекте федерации выработать одну систему власти и управления, а в другой – в другую. У нас должна быть единая для всех. И, на мой взгляд, еще раз повторю, считаю, что вот предлагаемая система, когда депутаты местных законодательных органов власти, избранные прямым тайным голосованием всего населения региона, будут голосовать за предложенного президентом России губернатора, она с точки зрения территории и большой многоукладности и большого количества этносов, проживающих в России, является оптимальной и не нарушает принципов демократии, тем более не нарушает основополагающих принципов демократии, заложенных в Конституции Российской Федерации.
РИА Новости.
Наталья Горбунова, РИА Новости. Вопрос, продолжение вопроса коллеги, в принципе. На прошлой пресс-конференции вы говорили, что одна из проблем России – это малое количество современных руководителей настоящих. Каково сейчас состояние дел в этом вопросе? Какова скамейка запасных? Где вы, власть, возьмете 89 высокопрофессиональных, честных руководителей? Спасибо.
Сейчас-то взяли откуда-то, они же есть. Вот здесь, конечно, существует определенная опасность, на которую вы справедливо обратили внимание. Не будет ли это чрезмерно забюрокрачено, и не превратятся ли какие-то московские структуры в такие инстанции, которые просто по факту будут выдвигать малоприемлемых и ненужных для региона, может быть, и вредных руководителей. Но я как раз исхожу из того, что предлагаемые кандидаты должны пройти через голосование в местных парламентах. И это все-таки горнило достаточно серьезное. Но я не могу ручаться за исключительно все законодательные органы власти в стране регионального характера, регионального уровня. Но я очень многие знаю. Там так на дурачка не проскочишь. Если человек неприемлемый, депутаты не проголосуют. Не проголосуют ни за что. Поэтому нам, конечно, нужно выработать... Это, по сути, собственно говоря, формирование через систему выборщиков, которые сами, в свою очередь, избраны прямым тайным голосованием населения. Поэтому роль и значение региональных парламентов, конечно же, будет существенно повышаться в связи с этим. Но что касается поиска нужных людей в целом по стране, то хочу вам сказать, что после смены правительства из 83 чиновников высшего уровня правительственного переназначено на свои должности было, по-моему, только 38. Все-таки нашли откуда-то. Мне кажется, что если мы будем внедрять систему конкурсного отбора, другие современные системы поиска и подготовки кадров, то мы, безусловно, в такой богатой талантами стране, как Россия, конечно же, найдем хорошо подготовленных, профессионально, порядочных лично и патриотически настроенных людей. Их в стране достаточно.
Компания ТВЦ.
Александра Борщевская, ТВ-центр. 150 лет назад великий русский писатель писал о двух бедах российских – дураках и дорогах. Но я вас не спрошу, как мы справились с этими бедами. По-моему, в России есть еще одна величайшая беда – коррупция. И этот вопрос, наверное, может быть в продолжение того, что вы говорили выше. А как вы видите, как можно справиться с этой тяжелейшей бедой нашей?
Тоже упоминал уже об этом. Первое и самое главное. Конечно, нужно уходить государству из экономики там, где его присутствие абсолютно не обосновано, где чиновники снимают так называемую ренту статусную, то есть получают просто деньги в карман за факт своего существования, мешают развитию малого и среднего бизнеса и так далее и тому подобное. Конечно, это достаточно сложная задача, имея в виду, что У нас в стране, которая существовала как плановая экономика, все решалось на уровне чиновничества. Но без этого не обойтись. Конечно, сопровождать эти фундаментальные изменения должны и соответствующие изменения в правоохранительной сфере, в подборе кадров, о котором мы только что говорили, в повышении уровня благосостояния чиновников, с тем, чтобы они дорожили своим служебным местом. Но, вы знаете, мы вот повысили серьезно заработную плату высшему, так скажем, чиновничьему руководящему составу. Я знаю, что была и критика, и есть критика по этому поводу, но думаю, что вы со мной согласитесь. Но невозможно, если человек получает какую-то очень низкую заработную плату, а ворочает при этом миллиардами государственных средств, то это ненормальная ситуация. И от решения того или другого человека зависит благополучие, а может быть и судьба миллионов людей, то нельзя допустить, чтобы сам человек, который выполняет такие важнейшие для общества функции, получал какие-то нищенские деньги. В этой связи полагаю, что наше решение было правильным, но, разумеется, это должно распространяться и на весь чиновничий аппарат, в том числе и до муниципалитета. Вот весь этот комплекс вопросов, в том числе связанных с усилением, может быть, уголовного преследования, хотя здесь должны быть определенные границы, их нельзя переходить тоже. Вот все это вместе в комплексе, плюс создание обстановки нетерпимости в обществе к проявлениям подобного рода, все это вместе должно дать положительный эффект.
Коллега из Греции, по-моему, 6-й ряд, пожалуйста. Встаньте, пожалуйста, с ней.
Афанасьев Геринос, Грецкая ТВ Мега. Владимир Владимирович, вы недавно встречались и с греческими, и с турецкими премьер-министрами, и, наверное, обсуждали и кипрский вопрос. Как вы относитесь к тем утверждениям, что Россия не будет больше накладывать вето в Совете Безопасности ООН по кипрскому вопросу, несмотря на то, что большинство киприотов против конкретного плана генерального секретаря? И многие объясняют этим тем, что у вас развиваются очень хорошо экономические отношения с Турцией. Хотелось бы понять, меняется ли российская позиция в этом ключе? Возможно ли это?
Есть, прежде всего, один путь, который, мне кажется, снимет всякие озабоченности. Давайте будем также активно развивать экономические отношения с Грецией. И тогда вот обоснования подобного рода, озабоченности подобного рода исчезнут. Вы знаете, что в текущем году, почти 2 миллиона, я могу ошибиться, но где-то около 2 миллионов российских туристов посетило Турцию. Это приличное уже достаточно число. Мы по количеству туристов уверенно занимаем сейчас в Турции второе место после Федеративной Республики Германии. А может быть, уже и первое, на первое выходит. Это серьезная отрасль экономики в Турции. А почему так возникло? Почему так получилось? Да потому что Турция ввела нормальный человеческий визовый режим для российских туристов. Я сам им пользовался когда-то, лет 8 там, или 10 назад. Приехал на границу, шлеп, поставили какую-то штампульку в паспорт. Даже не спросили, куда иду. $10 заплатил за нее и пошел. Поселился в гостиницу, 2 недели прожил. Но в Грецию же въехать невозможно. Или, во всяком случае, очень сложно. Но это же не мы виноваты. С Грецией у нас очень хорошие отношения. Но нам нужно уровень политических контактов, к уровню политических контактов, подтащить наши экономические связи. У нас развивается с Грецией военно-техническое сотрудничество, так как оно не развивается с другой страной НАТО, с Турцией. Это тоже свидетельствует о особом доверительном характере наших отношений. Мы не намерены его сворачивать, либо снижать его уровень. Но объем портфеля заказов в строительном секторе российской экономики, турецких, 12-14 миллиардов долларов. А греки где? Кто мешает работать активно на российском рынке? Мы будем только приветствовать и всячески поддерживать развитие наших экономических отношений. И полагаю, что должны действовать не по направлению снижения уровня нашего экономического взаимодействия с Турцией, а по направлению расширения наших экономических связей с Грецией. Это первое. Второе, что касается кипрского вопроса. Мы всегда исходили из того, что только сами киприоты, как греки-киприоты, так и турки-киприоты, могут определить свою судьбу. Мы действительно наложили вето в Совете Безопасности в ходе известного и упомянутого вами голосования. Сделали это, исходя из того, чтобы исключить всяческое давление при референдуме. Сегодня мы поддерживаем план Кофи Аннана по Кипру. Полагаем, что у греческой части появились и другие инструменты. Они сегодня приняты в Евросоюз, а Турция только собирается туда вступить. Это тоже дополнительные инструменты в руках греческой части острова для того, чтобы решать все назревшие там и острые вопросы. Но, повторяю, и хочу это подчеркнуть особо. Так же, как и в других конфликтных точках, в том числе и на постсоветском пространстве, мы исходим из того, что эти проблемы должны решаться самими людьми, которые проживают на этой территории, и в интересах всех, кто там проживает.
РЕН-ТВ.
Александр Жестков, телекомпания РЕН-ТВ. Владимир Владимирович, вам часто задают вопрос о свободе слова в России. А вот как вы считаете, как вы относитесь к попыткам регулировать интернет в нашей стране? И вообще, как вы считаете, есть ли проблема свободы слова в России или ее нет? И если есть, где этих проблем больше, в столице или в регионах?
В известном фильме, в итальянском, там такая фраза есть у главных героев. Настоящий мужчина всегда должен пытаться, а настоящая девушка всегда сопротивляться. Вот то же самое происходит в сфере свободы средств массовой информации и власти. Власть всегда пытается обеспечить свои интересы, уменьшить количество критики в свой адрес и так далее. А пресса, она всегда, и средства массовой информации всегда отыскивают все, что только можно отыскать для того, чтобы обратить внимание властей и общества на какие-то ошибки действующей власти. И это, собственно говоря, составляет одну из фундаментальных основ демократического общества. В этом смысле мы не лучше, не хуже других стран. Для нас проблема заключается не в политической составляющей, а в экономической. Повторю еще раз. На мой взгляд, перед нами стоит необходимость и задача обеспечить экономическую базу независимости средств массовой информации. Вот по этому пути нам нужно и двигаться. И что касается интернета, там, конечно, мы знаем, это тоже не только наша проблема. Но вот возьмите проблему педофилии и интернет в западноевропейских странах. Другие криминальные проявления. Но одно дело криминальные проявления, а другое дело свобода распространения информации. Вот мне бы очень не хотелось, чтобы под предлогом борьбы с криминалом мы сделали бы какие-то шаги, которые бы ограничили свободу распространения информации в интернете. Это самый демократический способ распространения информации. Нравится, не нравится, но ты все равно прочитаешь то, что о тебе люди думают. А если ты умный человек, ты всегда поймешь, насколько это то или иное мнение является доминирующим. Поэтому я бы к возможности ограничения распространения информации в интернете отнесся бы очень аккуратно.